Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Натальей Николаевной Козерчук, преподавателем общего фортепиано в школе-колледже имени Гнесиных, записанную в юбилей Натальи Николаевны после зачетного концерта ее учеников. Прозвучал фрагмент прелюдии фа диез минор из цикла Иоанна Себастьяна Баха «Хорошо темперированный клавир» в исполнении самой Натальи Николаевны. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Здравствуйте.
Мне очень радостно вас приветствовать в нашей студии и хочется порадовать наших радиослушателей. У вас недавно был юбилей. И отмечался он таким, можно сказать, зачетным концертом ваших учеников. То есть тем лучшим подарком, который можно было вам преподнести, сделали ваши дети. Сколько лет вы преподаете, как в народе говорят, в Гнесинке?
46-47, где-то так.
Это огромный кусок жизни. И вот даже вот такой зачетный концерт, он очень показателен. И как говорится, что приходит время плоды собирать. И вот я была таким счастливым свидетелем происходивших событий. Радостно было наблюдать, когда от самых маленьких деток, которым нужно было подставлять подножки, подставочки, которые трепетно маленькими пальчиками очень простые вещи играли и очень волновались, и они, их родители. И дальше увеличился возраст учеников и увеличилась сложность произведений, которые исполнялись. И то, как вы это переживали, пропуская опять в очередной раз через свою кровеносную систему сердечную каждое произведение, с закрытыми глазами, вы просто в музыке в этой находились, в этом музыкальном пространстве. Я очень радовалась и могу сказать, что получила очень сильный такой импульс и для дальнейшей работы, и вообще такой импульс какой-то благодатной радости. Спасибо вам огромное. Мы вас поздравляем от нашего радио. И я бы хотела все-таки, чтобы вы сказали, что для вас значит понимание педагогической работы за эти годы если можно вкратце сказать, что вы смогли понять за это время. Основное то, что вы любите учеников, мы это увидели. А все-таки как изменились те ученики многолетние с теперешними? Ну вот мы с этого начнем.
Первые мои опыты – это были опыты работы с детками, с которыми я работала еще в концертмейстерском классе первые 10 лет после консерватории. Просто хотелось им помочь. И потом они попросили, мы становились как-то близко духовно, и они попросили меня, чтобы и общее фортепиано я у них преподавала, и таким образом я начала преподавать. Вот первые мои опыты еще до рождения дочки, после которого я уже начала преподавать очень серьезно спецфортепиано. Какое-то время, вот до 2005 года, я преподавала 15 лет на отделе специального фортепиано. Ну, это просто все какие-то цифры. Но смысл в том, что я чувствовала, что мне есть что сказать детям. Был избыток сердца. И главное, что я пыталась донести, это ту искру, которую зажег во мне, даже можно сказать, зажгли во мне мои учителя. Сначала Валерия Викторовна Полунина и ее супруг, композитор Юрий Ощ, которые были в очень тесном контакте творческом. Я поступила в школу Гнесинскую в 6 лет. И вот Валерия Викторовна была моей учительницей, а Юрий Ощ был ее супругом. И он как раз сыграл очень большую роль в моей жизни таким образом, что он припроводил меня в класс Якова Исааковича Мильштейна, профессора Московской консерватории. И тут началось мое возрождение, можно так сказать, созидание моей души, такое уже очень глубокое, постижение каких-то основ русского пианизма. Я поняла, что суть его — это пение на рояле, что это красота звука, что это рождение из тишины каждой музыкальной фразы, каждой мысли, каждого внутреннего рождения какого-то вот музыки. Трудно говорить словами. И одновременно у меня открылось желание какого-то поэтической параллели всех моих переживаний. И в частности, вот любовь к фортепиано осветилась тем, что я подарила как бы Якову Исааковичу, своему профессору, маленькое такое стихотворение, которое называется «Ода роялю». Если вы позволите, я прочитаю это стихотворение.
Конечно, конечно.
«Как небеса, чье высшее предназначение все тайны вечности хранить, как дерева в аллеях темных хранят дыхание людских сердец, так ты, о мой рояль, мой спутник и мой свет, мое пристанище и мой завет, хранишь души моей волнение».
Удивительно, что как раз вопрос об учениках вы отвечать стали вроде бы как бы издалека, но с самой основы, с той необходимой преемственности, которая существует в каждой области, в духовной области, святоотеческой, в области искусств тоже. И эта школа, она, слава Богу, у нас не утрачивается. И вот в вашем лице получается вот непрерванная эта связь времен. И то, что вас отобрали в детстве, в такие годы еще далекие, и то, что вы попали к этому удивительному человеку, Якову Исааковичу Мильштейну, профессору, удивительно утонченному, очень глубокому, глубочайшему человеку, это чудо. Музыканту, теоретику музыки, который написал несколько просто замечательных, глубочайших книг, с которыми будем советовать ознакомиться тем, кто любит русскую классическую музыку. И вот он вас обучал, он в вас вкладывал частичку своей души, а даже по его записям просто удивительно, там жемчуг рассыпанный, я только одну позволю себе цитату, и будет много сказано. Цитата. «Беда наших исполнителей в том, что средний их уровень довольно высок, несомненно, выше, чем раньше, но над ним поднимаются немногие, гораздо меньше, чем раньше». Это, например, вот мысль, которая соответствует, по-моему, всем временам. И вот вы, работая с детьми, какими они к вам приходили, те детки многолетние назад, способные, талантливые, какие вот сейчас? Есть какая-то разница вот в свете даже вот этой цитаты?
Мне кажется, что все-таки очень индивидуально, но я могу сказать, что поскольку я сама как-то в своей работе углублялась, и ученик, он в каком-то смысле отражение души педагога, потому что это очень тесная духовная связь, без которой не может быть, как я, Ксакчи, говорил, настоящего такого педагогического труда, духовная связь с учеником.
По этому принципу, наверное, отбирались ученики. Так Господь устраивал, что сходилась душа с душой, и кому вы могли передать? Вот как это чувствовалось сразу? Кого-то назначали, кто-то по конкурсу попадал. Как вот попадали к вам ученики?
Ой, попадают? Это просто по воле Божией. Я Бога благодарю за то, что действительно буквально, ну, многие очень мои ученики оставили такой же глубокий след в моей жизни, как я надеюсь, и как завещал Яков Исаакович, должен оставлять педагог в жизни ученика. Вот, глубокий след. У меня даже есть такое маленькое стихотворение по поводу того, что написал Яков Исаакович об этом глубоком следе. Благодарность Яков Исаакович. Вот буквально 4 строчечки. Незримый прочный след, мой дорогой учитель, вы именно его оставили в моей душе. Я по нему вступаю в ту обитель, где истина хранится в тишине.
Ну вот, есть такое понятие, мы все это знаем, явление как дух времени. Я опять возвращаюсь к вопросу. Много лет назад приходили дети с чем? Насколько они были более подготовленными, может быть, утонченными. Было советское время, там свои были большие преимущества, но были, конечно, и недостатки. И вот сейчас время изменилось. Как меняются детки вот в этом смысле? По трудолюбию, трудоспособности, одаренности. В этом какая-то разница есть?
Возможно, если даже судить вот по себе, когда я училась, у нас как-то меньше было какого-то спектра обязанностей, скажем так. Потому что наша школа, она сложная в том плане, что мы не только профессионально обучаемся музыке, но у нас еще общеобразовательный цикл предметов. И вот когда я училась, то не было такой нагрузки, не было такого акцента вот на этот общеобразовательный цикл, как сейчас. Как-то ребята не успевают даже полностью погрузиться в свою работу по специальности, очень много тратят силы, времени, но тем не менее они становятся тем самым сильнее духом, потому что они преодолевают вот эту трудность. И у них возникает такое ощущение трудоемкости своей жизни, и они очень становятся такими глубокими целями, ну, в своем лучшем каком-то, я бы сказала, там не все охватывают это. Но те, кто не охватывают, они, к сожалению, и менее интересны, я бы сказала так, по своей сути. Потому что вот у меня такая ученица есть замечательная, которая... Она интересуется всем. Вот ей все интересно, как говорят педагоги по общеобразовательным предметам. И это девочка, которая успевает очень многое. И при этом она прекрасная скрипачка, потому что это основной инструмент. И очень уже становится глубоким музыкантом и многое впитывает как раз из того, что я пытаюсь передать вот по сути своим
ученикам. Это вы говорите про Машу?
Про Машу Мальцеву, да. Мне просто как бы пришло на ум, а вообще у меня есть такие замечательные ребята, вот, может быть, вот Надежда Николаевна предоставит вам какие-то отрывочки, вот Ваня Кириченко, вот Ваня Таргашев, я немножко рассказывала на классном вечере о них. Это все ребята, которые украшают школу, я бы сказала. Есть очень сильные профессионалы в своем главном инструменте, но при этом они успевают и многое по фортепиано, и это очень дорогого стоит, потому что фортепиано – это такой инструмент, без которого невозможно представить себе, что музыка, она охватывает в целом, она симфонична по своей сути. И даже когда они играют свои произведения на скрипке, на виолончели,
на флейте,
да, они должны слышать аккомпанемент, они должны чувствовать как-то вот всю фактуру в целом. И вот то, что они занимаются на фортепиано, им это и в будущем, и в настоящем времени очень помогает. Кроме того, я им часто говорю, что фортепиано — это такой инструмент, когда вы должны ощущать себя дирижерами. Вот вы занимаетесь в оркестре, очень много времени этому уделяете и сил, и вам интересно. У нас замечательный дирижер, это наш директор Михаил Сергеевич Хохлов. Он ведет занятия с оркестром «Гнесинские виртуозы». Этому оркестру уже в этом году исполнилось 35 лет. Оркестр чудесный, очень хочется, чтобы вы услышали, как он звучит. Это настоящее звучание оркестра. Так вот, я говорила им, что пианист — это дирижер, в руках которого симфоническое звучание музыки. Все регистры надо чувствовать и как бы чувствовать тембры звучания разных регистров. И можно представить себе, особенно в сонатной форме, представить себе звучание разных инструментов. Вот одна партия проведена вот таким-то инструментом, и они должны понимать, потому что если он флейтист, я говорю, допустим, что вот здесь вот звучит как бы флейта. Представь себе, как звучит твой любимый инструмент, и попробуй на рояле добиться вот этого звука, красоты вот этого тембра. И вот они увлекаются, и часто им говорю, ну послушай, вот верхний регистр, это же твоя скрипка, или это же твоя флейта, ну постарайся добиться именно такого звука и такого отношения, как ты чувствуешь в момент игры на своем любимом инструменте. Дело в том, что вот я часто прихожу на концерты своих ребят, когда они играют на своих основных инструментах, и понимаю, что это их лицо, это их суть. И хочется, чтобы занятия на фортепиано не теряли вот эту такую внутреннюю значимость для них, как и занятия по специальности. В наших программах есть некоторое отдохновение от того объема, который есть в спецфортепиано, то есть у пианистов. Меньше акцента на технику, хотя некоторые наши педагоги это тоже любят и занимаются гаммами, занимаются очень много этюдами. Но, честно говоря, я как-то это ставлю на второй, на какой-то далекий план. Мне кажется, что им нужно заниматься той музыкой, которая останется с ними на всю жизнь. А то есть они должны вложить в эту музыку, успеть вложить, пока мы работаем, всю свою душу, почувствовать проникновение. Вот два симфонических этюда Шумана в исполнении Вани Кириченко. Вот ноктюрн Шопена Вани Торгашева, который только-только начал вот заниматься, приехал в школу из Екатеринбурга. И мы постарались так как бы поработать над этим ноктюрном, чтобы он остался у него на всю жизнь, чтобы он садился за рояль и хотел это поиграть, и никогда не забыл. Кстати, вот интересно, что после моих занятий с Яксакчем практически вся музыка, которую я проходила в консерватории с Яксакчем, осталась в моей памяти. И в частности, вот то, что я играла на классном вечере «Пять прелюдий» Иоганна Себастьяна Баха, я проходила в классе с профессором Мильштейном. Это незабываемые часы.
Когда вы говорите об этом удивительном человеке, невольно возникает вот линия очень важная. Вот если игра на фортепиано, это можно назвать пением на фортепиано, это как мы озвучили раньше. А ведь самый сложный инструмент всегда считалось это вокал, да, извлечение звука. А здесь такое полное подобие в этом смысле и уже даже в чем-то приумноженное. То имеется прямая связь от таких вот ваших руководителей, как Яков Исаакович Мильштейн, и можно проследить эту связь в обратную сторону. Его связь с Игумновым, вы о нем скажете, дальше обучение у Зверева, потом Зилоти, и связь с Листом, от которого уже можно в такие глубины музыкальные, которые нас приведут, конечно, к Баху, к вершине, так сказать, музыкального искусства. Это же поразительно. У вас это все, можно сказать, через несколько рукопожатий, и на вас это замыкается, вы в состоянии это передать детям. Ведь важно действительно, техники их обучают на основном профильном обучении. Вы вкладываете то самое важное, умение интерпретировать, по-своему исполнить это классическое, миллионы раз сыгранное другими музыкантами произведение именно по-своему, так как ты его переживаешь и чувствуешь. И в этом особенность. И у вас очень тонкие вещи, музыкальные переходы. Оно пропето. Вот я сама свидетель, я такого, честно говоря, очень давно не слышала. Может, вообще в жизни несколько раз слышала. Когда фортепиано звучит так, как будто тебе поют и проговаривают, можно сказать, поэтический, молитвенный текст. Меня поразила ваша фраза на вечере, когда вы цитировали о Бахе сказанное, о том, что у него... Это и в его записях, или как осталось, что ни одной ноты не для Бога. Вот об этом вы говорили, скажите, пожалуйста. И опять об этой преемственности, которую я сейчас перечислила. Так, навскидку.
Да, вот в музее в Эйзенахе в Германии сохранилась запись в дневнике Иоганна Себастьяна Баха, такая «Ни одной ноты не для Бога». То есть все молитва, вся музыка Баха – это молитва. И еще одна очень важная мысль по поводу молитвенности музыки Баха. Мысль Антона Рубинштейна, что хорошо темперированный клавир – это Библия музыканта.
Потрясающе.
Соответственно, это зерно, ядро всей музыки. Так же, как Библия – ядро.
Всего бытия.
Всего бытия.
Жизни человеческой. Мне очень еще запомнилось, и думаю, это будет тоже интересным таким фактом, вот связанным с Яковом Исааковичем Мильштейном. Вы говорили о том, когда он близкому вашему человеку, как он оценил ее игру, опять же, в терминах богословских, когда она спросила, как звучало.
Такое есть воспоминание моей крестной сестры Ирины Давыдовой, прекрасной пианистки. Тогда она училась в консерватории. И сыграла на зачете несколько прелюдий фуг Баха. После этого она увидела Якова Исааковича Мильштейна и спросила его: «Яков Исаакович, как я играла?» Яков Исаакович был таким добрым, простым очень человеком, к нему можно было подойти и спросить вот так просто. И Яков Исаакович сказал: «Ну, хорошо, но литургии не было».
Потрясающая оценка какая. Мы прослеживали, вот я обратила ваше внимание, на эту внутреннюю связь, музыкальную цепочку, которая нас в итоге и приведет к Баху. А тут буквально до листа, через несколько рукопожатий. И вот один из этой линии, которую мы вспоминали, композитор и учитель, да, и педагог, замечательный пианист Игумнов.
Константин Николаевич Игумнов был учителем Якова Исааковича Мильштейна в консерватории. Яков Исаакович был в юности прекрасным пианистом, концертирующим. Но случилось такое несчастье, Яков Исаакович переиграл руки, и пришлось оставить это поприще, и он стал преподавать. Он был ассистентом в течение 40 лет в классе Константина Николаевича Игумнова. Это была какая-то удивительная связь. Константин Николаевич был глубоко верующим христианином, православным. И Яков Исаакович был с ним всю жизнь рядом. И очень чувствовалось в природе всего, что творил Яков Исаакович с учениками, как он говорил, как он относился к нам. Это очень даже сложно передать. Так, ну, я вспоминаю, например, такие удивительные вещи. Вот Яков Исаакович провожал меня до двери и пожимал мне руку левой рукой и говорила мне: «Наташа, дай левую руку». Перед концертом это было, помню, не один раз. А я спрашивала: «Яков Исаакович, а почему левую руку?» Он говорил: «От сердца». Ну вот какие-то такие тонкие моменты.
Напоминаем, в рубрике «Преображая жизнь» вы прослушали первую часть беседы с Натальей Николаевной Козерчук. В заключение в ее исполнении прозвучит прелюдия до-мажор из цикла Иоганна Себастьяна Баха «Хорошо темперированный клавир». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.